эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 января, среда. Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Грузии начала работать служба мониторинга финансирования партий. Во Владикавказе остаются задержанными участники шествия. Наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: Сирия обвинила Соединенные Штаты во вмешательстве в дела Лиги арабских государств. Молдавии сегодня около 250 жителей Дубасарского района перекрыли движение на мосту через Днестр с требованием вывода российских миротворцев. Представители миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогли посетить город Жаназан в Казахстане. Сирия обвинила Соединенные Штаты во вмешательстве в дела Лиги арабских государств. В обнародованном сегодня заявлении сирийского МИДа говорится, что США пытаются разжечь насилие в Сирии и придать конфликту международный статус. Ранее помощник госсекретаря по ближневосточным вопросам Джеффри Фелтман заявил, что в четверг проведет в Каире консультации с представителями Лиги арабских государств. Наблюдатели от этой международной организации уже неделю находятся в Сирии. Они следят за соблюдением сирийскими режимом условий прекращения насилия в стране. Тем не менее, признаков окончания конфликта нет. По данным правозащитников, сегодня в стране были убиты еще 3 человека. В воскресенье арабский парламент, совещательный орган Лиги арабских государств, призвал к выводу наблюдателей из Сирии. Эксперты признали психически здоровым Андреса Брейвика, взявшего на себя ответственность за двойной теракт 22 июля, жертвами которого стали 77 человек, передает Сергей Джанян.
Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик не является ни психопатом, ни шизофреником. Такой вердикт вынесла экспертная группа в составе 3 норвежских психологов и 1 психиатра, обследовавших Брейвика в тюрьме Ила, чтобы установить, какая терапия необходима ему в тюремной больнице. Специалисты убеждены, что преступник не нуждается в медикаментозном лечении и нет опасности, что он может покончить самоубийством. Результаты медицинского обследования полностью противоречат предыдущему заключению судебных психиатров, согласно которому Андерс Брейвик не может отвечать за совершенное им преступление, поскольку страдает параноидальной шизофренией. Адвокаты, участвующие в судебном процессе, собираются представить городской суд Осло ходатайство о назначении новой психиатрической экспертизы для Брейвика. Сам террорист также считает свой диагноз неправильным и хочет, чтобы его обследовали психиатры из Японии, считающиеся признанными авторитетами в своей области. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Молдавии сегодня около 250 жителей Дубасарского района перекрыли движение на мосту через Днестр с требованием вывода российских миротворцев. На митинге, организованном представителями Альянса Европейскую интеграцию, выступили лидер либеральной партии Молдавии Михай Гимпу и мэр Кишинева Дорин Киртуаке. Они требовали заменить совместно российско-приднестровско-молдавские миротворческие силы миссии ОБСЕ и наказать виновного в гибели местного жителя Вадима Писаря. 1 января российский миротворец смертельно ранил юношу, который проигнорировал требования остановить автомобиль и протаранил шлагбаум на посту миротворцев. МИД России только сегодня выразил сожаление в связи с гибелью гражданина Молдавии.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, прибывшие в Казахстан для наблюдения за подготовкой к внеочередным парламентским выборам, не смогли посетить город Жаназен, где с середины декабря произошли массовые беспорядки. В то же время представителям миссии удалось встретиться с руководством региона, сотрудниками прокуратуры и правозащитниками в ходе визита в соседний город Актау, административный центр Мангистаусской области. Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил до 31 января действие чрезвычайного положения в Жаназене, где в результате массовых беспорядков с участием уволенных сотрудников нефтедобывающих компаний погибли 16 человек, свыше 100 получили ранения. Внеочередные парламентские выборы в Казахстане состоятся 15 и 16 января. Новая встреча с участием представителей израильского и палестинского руководства вновь пройдет в Иордании на будущей неделе. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам, после того, как Министерство иностранных дел Иордании заявило, что консультации планируется продолжить. Во вторник в Аммане была организована первая за более чем год встреча представителей Израиля и палестинской автономии. Она прошла в рамках заседания международных посредников по ближневосточному урегулированию, которыми выступают США, Евросоюз, ООН и Россия. Посредники добиваются возобновления прямого диалога о мире между израильтянами и палестинцами, прерванного в связи с планами Израиля продолжить строительство на оккупированных территориях. В российском городе Благовещенск в гастролирующем зоопарке «Легер» амурский тигр сегодня напал на ребенка, передает Антон Лузгин.
Родители ребенка решили его сфотографировать на фоне клетки с тигром. Мальчик стоял спиной к ограждению. В этот момент хищник просунул лапу сквозь прутья клетки и нанес ребенку тяжелые травмы. Со скальпированной раной головы, открытой черепно-мозговой травмой, пострадавшего доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 2, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Передвижной зоопарк «Лидер» не первый год приезжает в Амурскую область. По свидетельству очевидцев, тигр, напавший на трехлетнего ребенка, считался ручным. И руководство зоопарка нередко показывало его публике, пренебрегая элементарными требованиями безопасности. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Урна с прахом бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела сегодня была захоронена на участке семьи Гавелов на Виноградском кладбище в Праге, рядом с прахом его первой жены Ольги, скончавшейся в 1996 году. На церемонии присутствовала вдова Вацлава Гавела Дагмар, его брат Иван и другие члены семьи.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям событий. С сегодняшнего дня при контрольной палате Грузии начала работать служба мониторинга финансирования политических партий. До этого за финансовыми потоками следил Центр избирком. Однако после принятых в конце 2011 года поправок в закон о политических объединениях граждан, контроль над законностью и прозрачностью финансирования партий взяла на себя контрольная палата. Тему продолжит Нона Суварян.
Новую службу мониторинга финансирования политических партий на фоне специально созданного сайта представил глава контрольной палаты Леван Бежашвили. Он пояснил, что на новом сайте будет размещена вся интересная для политических партий информация. Бежашвили также детально разъяснил, как будут работать все контрольные механизмы новой службы.
Спустя три дня после получения пожертвования политическая партия обязана предоставить информацию в контрольную палату. Альтернативным источником данных о финансовой деятельности партии станет Национальный банк, который, в свою очередь, будет получать информацию от коммерческих банков. В течение избирательной кампании избирательные субъекты будут обязаны предоставлять информацию о своих тратах из избирательного фонда раз в три недели. Это также будет анализировать контрольная палата. Помимо этого, политические партии обязаны ежегодно предоставлять баланс о своей финансовой деятельности.
На сегодняшней презентации глава контрольной палаты рассказал о тех санкциях и штрафах, которые угрожают партиям в случае нарушения закона. Как пояснил Бежашвили, административные штрафы начинаются от 5000 лари. Однако есть и крайние случаи, когда может стать вопрос уголовной ответственности. Сегодня же Леван Бежашвили представил главу новой службы Натью Могеладзе. В ее компетенцию, помимо прочего, входит и консультация с политическими партиями, в том числе и для того, чтобы предотвратить нарушение закона со стороны партий. Поэтому каждая из партий обязана представить конкретного человека, с которым Могеладзе и будет связываться. Новая служба уже разработала электронные формы, в которую партии будут вносить информацию о пожертвованиях и затратах. Как заявил Бежашвили, особый интерес контрольной палаты привлекает конкретный период,
который начинается с 1 ноября 2011 года. Вы знаете, что избирательный период уже определен. Его в конце прошлого года определил парламент Грузии с 1 ноября 2011 года по 1 ноября 2012 года.
«Нам нечего скрывать», — заявила лидер республиканской партии Тина Хидашели, которая не видит ничего предосудительного в создании новой службы. Однако она недоумевает, почему особый интерес вызвал именно период с 1 ноября прошлого года. По этому поводу у Хидашели свои догадки.
«Почему выдумали эту дату? Потому что в это время в политике появился Бедина Иванишвили?»
С таким мнением не согласен один из лидеров новых правых Мамука Кацетадзе. Он не видит ничего плохого в контроле финансовой деятельности партии, хотя думает, что этой функции не стоило лишать центр избиркома, в котором была представлена и оппозиция.
«Этого не скажешь о контрольной палате. Контрольная палата в руках власти. Фактически контроль за финансированием партии переходит в руки одной партии, в данном случае правящей партии».
Говорит Мамука Кацетадзе, прямым аудитом партии будет заниматься аудиторская фирма, нанятая самой партией. Однако, как заявил Леван Пежашвили, контрольная палата будет детально знакомиться с заключениями фирмы и в случае нарушения действовать в соответствии с законом. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы еще вернемся к этой теме в сегодняшнем выпуске рубрики «Не круглый стол». Во Владикавказе задержаны участники несанкционированного шествия, которое было проведено 30 декабря прошлого года. Участники акции протестовали против преследований по политическим мотивам сторонников Аллы Джоевой, которые содержатся в следственном изоляторе Владикавказа, по мнению протестующих, по сфальсифицированным обвинениям в хранении оружия и наркотиков. О том, как развивается эта ситуация, рассказывает Мурат Гукимухов.
Всего было задержано 27 человек. Часть из них была отпущена сразу. На большинство Советский районный суд Владикавказа наложил штраф. Четверо приговорены к арестам. Двое из них признаны организаторами акции. Зыраса Хугаева, сестра одного из задержанных во Владикавказе югоастинских оппозиционеров, осуждена на 10 суток. Еще один организатор, чемпион Европы по вольной борьбе Алан Лохов, приговорен к 5 суткам ареста. К 15 суткам ареста приговорены Элина Мирзоева и правозащитник Руслан Маккаев. Один из участников шествия, Тимур Скавребов, рассказал о том, как проходила эта акция.
«Организатор сказал, что мы ничего против чего не протестуем, никаких плакатов не будет. Мы просто хотим, чтобы они увидели, что мы гуляем по городу. Единственное, почему можно было определить, что это все-таки нечто большее, чем просто прогулка по городу, то что в двух местах при пересечении улицы на зеленый начиналось движение, конец колонны двигался на красный свет. Вот это единственное, что отличало от обычной прогулки. В двух местах были нарушены правила уличного движения. Возле СИЗО вот головная часть остановилась, и толпа начала расходиться».
Адвокат Елена Макаева представляла в суде интересы своего отца Руслана. Она говорит о том, что у милиции не было оснований для задержаний. Это, с позволения сказать, акция ничем не отличалась от обычной прогулки. То есть никаких речевок, никаких обращений к прохожим, никаких плакатов. Тем не менее, в задержании участников прогулки с протестным смыслом приняли участие спецподразделения полиции, как будто речь шла о банде особо опасных преступников, говорит Елена Макаева.
«Важным признаком правонарушения являлось бы точное указание на место совершения правонарушения. Там 4 человека на сегодняшний день арестованы, и у 3 из них не указано место совершения административного правонарушения. Это является основанием для того, чтобы признать протокол ненадлежащим документом и просто прекратить производство по делу. Однако суд не только не учел процессуальные нарушения, но также неправильно применил норму материального права. Это не юридические постановления, это просто была расправа над инакомыслящими».
По мнению адвоката Макаевой, в основу обвинительных постановлений легли признания, полученные под давлением. Была нарушена презумпция невиновности подсудимых.
«Если первых людей туда завели, и они там несколько часов провели в суде, не признавая свою вину, то другим сказали, если вы сейчас признаете свою вину, мы вам просто выпишем штраф, и вы пойдете по своим домам. А время такое, предновогоднее, большинство приехали с Хинвали. Ну и кому хотелось встречать Новый год во Владикавказе в суде? Там судебные процессы длились до 10 вечера».
Все обвинительные постановления будут обжалованы в первый рабочий день. Раньше, по мнению Елены Макаевой, подавать жалобу не имеет смысла. Зато теперь, благодаря рвению владикавказских правоохранителей, Северная Осетия стала площадкой югоостинского политического противостояния. Согласитесь, не самый лучший фон для проведения выборов президента России в марте этого года. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций с Хенвали. Каждую среду – обзор абхазских газет. Каждый четверг, простите. Сегодня же в рубрике «Читаем прессу» Эдита Бадасяна рассказывает о главных темах грузинских журналистов.
Читаем прессу.
На вопрос журналиста Эльзы Циклаури, чего стоит ожидать, если власти откажутся вернуть грузинское гражданство Бедзине Иванишвили, политолог Паата Закалиишвили ответил, что любые действия против бизнесмена делают его только сильнее. По словам эксперта, власти ведут себя очень необдуманно и режут тот сук, на котором сидят. Закалиишвили считает, что если партии власти все-таки хватит здравомыслия, она сможет впоследствии остаться хотя бы в оппозиции в новой власти.
Они должны дать гражданство Иванишвили, так как Грузия присоединилась к конвенции, которая гласит, что если у человека нет гражданства ни одной страны, то ему автоматически выдают гражданство страны, где он был рожден. Но если Саакашвили пойдет наперекор этому и все же откажет Иванишвили, это станет его самой большой ошибкой и принесет Иванишвили еще одну победу.
Говорит политолог. Сможет ли Иванишвили стать народным лидером? Задается вопросом газета Ахали Тауба. Лидер народной партии Мамука Георгадзе в интервью журналисту Шурени Коцуцашвили говорит, что Бедзина Иванишвили должен понять, насколько его возможности соответствуют тем задачам, которые стоят сегодня перед страной.
Очевидно, что Иванишвили сейчас в процессе формирования стиля своей игры, так как до этого он не работал над этим. Если в ближайшее время он не сможет сформировать свою политическую команду, это станет козырем в руках Саакашвили. Иванишвили не был публичной фигурой и черпал информацию из СМИ, поэтому теперь ему пришлось собрать вокруг себя советников в лице Ираклия Аласания и членов республиканской партии. Но, возможно, со временем рядом с ним окажутся совсем другие персоны.
Предполагает политик. По словам Георгадзе, если Иванишвили предлагает себя в качестве национального лидера, то он должен разговаривать не только с представителями оппозиции, но и с главой государства. Конечно же, эти возможные контакты вовсе не будут означать, что политики обязаны разделять мнение друг друга. Но если Иванишвили хочет стать национальным лидером, он должен выслушать мнение всех политических групп, представленных в грузинском обществе. Об экономических итогах и перспективах на 2012 год пишет газета «Сакартвелос Республика». В статье эксперт по экономическим вопросам Нодар Хадури, подводя итоги прошлого года, еще раз напомнил, что в 2011 году на 25-30% поднялись цены на продукты питания и на проезд в общественном транспорте, в результате чего большая часть грузинского населения оказалась в очень сложном положении.
Это еще раз показало, что страна стоит перед серьезными социальными проблемами. И на фоне мирового экономического кризиса возлагать большие надежды на экономический подъем в Грузии в этом году не следует.
Считает эксперт. А вот газета «Квирис Хроника» предоставила прогнозы на будущий год известных в Грузии экстрасенсов. Как предвещает Светлана Лихтенштейн, год дракона для Грузии будет хорошим и мирным.
К концу года в правительстве произойдут большие изменения, но Иванишвили к власти пока не придет. У власти по-прежнему останется Саакашвили и его команда.
Ее коллега Лали Хилашвили, напротив, предрекает смену власти до осени 2012 года. По прогнозу Хилашвили к власти придет политический сила, более ориентированная на национальные интересы. И вскоре после ее пришествия Грузия обретет территориальную целостность.
Российско-грузинские отношения восстановятся очень скоро. И произойдет это не только на политическом уровне. В процесс будет включена и общественность. Это обязательно сбудется.
Предрекает экстрасенс. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Перейдем к международным событиям. В Беларуси остановлено вещание телеканала Евроньюс на монопольном кабельном канале. Рассказывает из Минска Виталий Цыганков.
Ретрансляцию единственного в белорусском эфире независимого новостного телеканала государственное предприятие «Минские телевизионные и информационные сети» прекратило 1 января через 2 минуты после наступления Нового года. Вместо Евроньюз началось вещание телеканала НТВ Плюс Кино Плюс. Как сообщили в МТИС, причиной отключения стали разногласия с правообладателями относительно стоимости ретрансляции Евроньюз в кабельных сетях Минска. С Нового года стоимость ретрансляции канала значительно возросла, и это якобы стало не по карману предприятию, услугами которого пользуются 550 тысяч абонентов, и которое занимает монопольное положение на рынке кабельного телевидения в Минске. Клиенты других поставщиков услуг кабельного телевидения пока имеют возможность смотреть европейские новости. Правда, уже 3 января на предприятии сообщили, что они ведут переговоры о возобновлении вещания канала «Евроньюз». «Мы не смогли договориться с правообладателем на предмет размера авторского вознаграждения. Евроньюз, как и многие другие каналы, это европейский поставщик. Соответственно, оплата за него производится в иностранной валюте». Объяснили в минских телевизионных сетях. Возмущенные потребители выяснили, что предприятие «Минские телевизионные сети» работает с прибылью и вроде бы имеет достаточно средств для оплаты за канал. Евроньюз традиционно взвешенно описывает события в Белоруссии, порой даже вызывая недовольство у демократически настроенных граждан достаточно осторожной позицией. И хотя в качестве причины для отключения называются чисто финансовые обстоятельства, многие заговорили именно о политических мотивах отключения. Пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова считает, что отключение Евроньюз большинством белорусских зрителей воспринимается именно как очередной факт цензуры.
Отключение Евроньюз почувствовалось с точки зрения отсутствия тех новостей, нормальных, сбалансированных, которых, в принципе, в Беларуси было немного, и поэтому Евроньюз среди зрителей ценился на самом деле. Поэтому даже в одной сети отключение, оно, конечно, существенно повлияло на в целом информационное пространство, которое в Беларуси сужено до нескольких идеологически выверенных каналов белорусского телевидения и российских телеканалов, которые цензурируются по признанию руководства страны, по признанию руководства Белтелерадиокомпании, отслеживаются, цензурируются в значительной мере. По сути, ведь в Беларуси нет чистых российских телеканалов, которые могут смотреть все зрители. Эти каналы – это такой микс из российских новостных сюжетов и российских телепрограмм, и включение белорусских новостей. Поэтому у нас нет чистого НТВ, у нас есть НТВ Беларусь, у нас нет чистого РТР, у нас есть РТР Беларусь и так далее. Вмешательство в телевизионное информационное пространство Беларуси раньше было достаточно серьезным и существенным со стороны государства. И поэтому то, что произошло сейчас, это, по сути, даже если не признается политическая составляющая, то воспринимается зрителями именно так, как очередной факт цензуры, наверное, попытки влиять на то, что происходит в информационном поле страны.
С пресс-секретарем Белорусской ассоциации журналистов Яной Мельниковой беседовал Виталий Цыганков.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии готовятся к празднованию Рождества Христова. В главном храме самопровозглашенной республики проходят последние приготовления. Обновляют убранство, расчищают выпавший во дворе церкви снег. Сегодня же в Цхинвале прибудет иерарх греческой православной церкви, священного синода противостоящих, епископ Амвросий, который будет служить праздничную литургию. Рассказывает Ганна Яновская.
Рождество Христово – один из самых почитаемых осетинами христианских праздников. На богослужение в главном храме Пресвятой Богородицы в этот день всегда собирается много горожан. На последней церковной литургии отец Вырозмак попросил прихожан помочь в подготовке храма к празднику. Многие откликнулись на призыв. И сегодня в храме кто-то протирает подсвечники, кто-то украшает иконы, а молодые ребята убирают снег, выпавший за ночь. Как говорит отец Яков, предпраздничные богослужения начнутся уже 5 января.
Ну, Божьей милостью мы готовимся к празднику, переоблачаем все в подобающее облачение белого цвета, потому что белый цвет – это цвет Христов. У каждого праздника есть свой цвет, и цвет Христа, именно когда Христовый праздник, это белый цвет. Слава Богу, наши прихожане нас услышали, пришли, вот сейчас в храме ведутся все эти работы. И это очень хорошо, потому что община, она именно создается, когда идет общая работа и молитвенная, и вообще любая в храме, ее всех прихожанами, людьми, которые здесь молятся. И это отрадно.
Говорит отец Яков. Он выразил надежду, что храм будет готов к празднику. У самого входа в храм подготовили вертеп – деревянную скульптурную композицию, изображающую появление Христа на свет. По словам отца Якова, украшать это место каждый год поручается Алану Тигиеву. Сам Алан очень рад, что сегодня в храме так много людей.
Мы очень рады, что многие прихожане откликнулись на нашу просьбу, чтобы подготовить храм к Рождеству Христову. Тем более к нам приезжает наш правящий архиерей владыка Амвросий Мефонский. Для православных христиан все-таки начинается Новый год с 13 числа, а не 1 января, как по григорианскому стилю. Церковь живет все-таки по юлианскому стилю. И мы празднуем сначала Рождество Христово, и потом 13-е, и затем уже последующие праздники.
Отец Яков сказал, что епископа Амвросия сегодня встречают в Северной Осетии, а уже 6 января он будет служить праздничную литургию.
В Греции нашим основным, ну, можно так сказать, лоббистом был владыка Амвросий. И благодаря вот его настоятельным, значит, трудам греческий синод дал нашему народу через вот столько лет, практически 800 лет небытия, вот возродилась Аланская епархия.
Прихожанка и певчая церкви Мадина Хугаева просит у Бога, чтобы люди жили в согласии и мире.
В этот праздник все наши люди объединяются, отмечают его с большой радостью, ведь Христос родился. Хочу, чтобы весь мир получил в этот день благословение. И, наконец, чтобы везде было спокойно, чтобы дети ходили наши под светлой звездой.
Многие прихожане сегодня говорили, что получить благословение епископа Амвросия придет много людей. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Пока аналитики и журналисты подводят итоги минувшего 2011 года и делают прогнозы на будущий год, наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария решил не мелочиться и подвел итоги последних 4000 лет.
В нынешнее новогодие СМИ разных стран обрушили на свои аудитории не только традиционную порцию публикаций рейтинг листов событий и персоналей минувшего года, но и уйму рассказов про конец света 21 декабря 2012 года. Тот самый, якобы предсказанный составленным около 4000 лет назад календарем живших в Центральной Америке индейцев майя. Увы, подобные ужастики и в наш век ядерных технологий и айфонов пользуются почти таким же спросом, как и в самые мрачные времена Средневековья. Но это уже набившее оскомину предсказание майя навело меня на мысль в этот постновогодний период с его дефицитом событийной информации попытаться подвести некоторые итоги минувшего 4000-летия. Итак, предлагаю представить историю последних 4000 лет земной цивилизации как забег, скажем, на 4000 метров многих десятков этносов, в ходе которого одни – вавилоняне и финикийцы, скифы и те же майя, гунны и хазары, половцы и прусы – сходили с дистанции, а другие, наоборот, присоединившись уже по ходу забега, задавали гонки темп. В 1991, а это 20 метров назад в нашем забеге, гон в красной майке с надписью «СССР» окончательно спекся. Россия, которая стала его правопреемницей, лишь в последние годы стала вновь проявлять качество лидирующих участников гонки. Между тем, в спину самой мощной экономики мира, американской, уже дышит экономика Китая. На третьем месте по объему ВВП Япония, но Индия уже почти сравнялась с ней. Далее идут Германия и Россия, за ними плотной группой практически вровень Великобритания, Франция, Бразилия, за ними Италия. Ну а кто окажется в желтой майке лидера лет через 100, кто знает. Скажем и о том, что наряду с борьбой в лидирующей группе этого забега все время шла и продолжает идти борьба и между более слабыми его участниками, середнячками и аутсайдерами. Взять, к примеру, абхазо-грузинские взаимоотношения, которые, как и отношения между, пожалуй, всеми соседними народами, переживали периоды и союзничества, и вражды. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Рубрику «Некруглый стол» слушайте во второй части нашей сегодняшней программы. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси сухой Хинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Парламент Грузии намеревается принять качественно новый кодекс административных правонарушений. Как заявил заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Кахан Джапаридзе, парламентское большинство согласно с отчетом Международной правозащитной организации Human Rights Watch, согласно которому действующий кодекс административных правонарушений является устаревшим. В парламенте инициирован и рассмотрен в первом чтении новый кодекс административных правонарушений. Это тот вопрос, над которым мы работаем и готовим качественно новый акт, а не изменения в существующий кодекс, заявил Каха Анджапаридзе. Председатель контрольной палаты Грузии Ливан Бежашвили в среду представил руководителя службы мониторинга финансовой деятельности партии и заявил, что первую проверку пройдет правящая партия «Единое национальное движение». Парламент Грузии на прошлой неделе принял поправки в закон о политических объединениях граждан, который регулирует вопросы, связанные с финансированием партий. Согласно поправкам, финансовый мониторинг политических объединений будет осуществлять контрольная палата Грузии вместо Центральной избирательной комиссии. Мы в основном будем вести мониторинг финансов тех партий, которые имеют статус квалифицированных избирательных субъектов, заявил Бежашвили на пресс-конференции. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури назвал основные приоритеты работы правительства – на 2012 год. Как сказал сегодня Гелаури на заседании правительства, главной задачей власти вновь остается социальная помощь. Он отметил, что с 1 сентября будут застрахованы все пенсионеры, а также дети до 5 лет. Гелаури назвал это важным прорывом в сфере здравоохранения. Вместе с этим, по его словам, с января продолжится открытие новых больниц. Гелаури добавил, что в этом году будет продолжен процесс сертификации и поощрения сертифицированных педагогов. Премьер-министр также отметил, что одной из важных сфер остается сельское хозяйство. Сегодня правительство самопровозглашенной республики Абхазия направило президенту Александру Анквабу проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о персональных пенсиях в Республике Абхазия. В соответствии с документом, персональная пенсия устанавливается в сумме 8 тысяч рублей в месяц. Ранее она составляла 7 тысяч рублей. Кроме того, впервые правительство выносит на рассмотрение главы государства предложение о назначении пенсии женщинам, родившим от 10 и более детей, в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В 2012 году в Грузии в эксплуатацию будут сданы две высоковольтные линии электропередач.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Многие положения Кодекса административных правонарушений Грузии юридически несостоятельны и нарушают права человека. Таков вывод правозащитной организации Human Rights Watch. В опубликованном сегодня докладе, в котором представлен анализ грузинского кодекса, правозащитники призвали власти Грузии внести в документ изменения, гарантирующие соблюдение прав задержанных. Над тем работала Мзия Парисишвили.
В
Вы имеете право на молчание и на адвоката. Эту привычную фразу, смысл которой сводится к напоминанию человеку при задержании о его гражданских правах, грузинскому полицейскому можно не произносить. Согласно Кодексу административных правонарушений, полиция имеет право задерживать человека за мелкое хулиганство или нарушение правопорядка на 12 часов без всяких объяснений. Сотрудники правозащитной организации Human Rights Watch решили изучить Кодекс после разгона акции протеста ночь на 26 мая прошлого года. Тогда правоохранительными органами были задержаны около 150 человек. Многим из них не позволили позвонить близким, чтобы сообщить о своем местонахождении. Право на звонок близким также не оговорено в Кодексе административных правонарушений. Правозащитники раскритиковали процедуру принятия судебного решения по административному наказанию. Задержанные, как правило, с адвокатами впервые встречаются в зале суда. Процесс в таких условиях часто носит формальный характер и длится не более 15 минут. В докладе приводится рассказ одного из участников акции, 44-летнего Нудара.
У меня голова была разбита в двух местах, шла кровь. Сидевший рядом полицейский помогал мне остановить кровотечение. Я чувствовал себя очень плохо. Лицо было у меня все в синяках. Но судья даже не поинтересовался, как я получил эти травмы.
В таком состоянии Нудара приговорили к административному заключению сроком на 3 месяца. Адвокатам в таких процессах почти всегда не удается обжаловать решение суда. Отдельная глава доклада об условиях содержания в изоляторах временного заключения. В большинстве из них не соблюдаются элементарные нормы гигиены. Кодекс административных правонарушений Грузии был принят в 1984 году, но с тех пор в него много раз вносили изменения. Проанализировав все изменения, правозащитники из Human Rights Watch пришли к выводу, что они не соответствуют международным стандартам. Кодекс в последние годы стал жестче. После каждой масштабной акции протеста власти вводили новые ограничения для участников акции и расширяли полномочия полицейских. После разгона акции протеста в июле 2009 года грузинские законодатели увеличили максимальный срок заключения за мелкое хулиганство и за неповиновение полицейского с 30 до 90 суток. В докладе говорится, что этот срок используется как карательная мера властей. Почти все задержанные во время акции протеста были осуждены в максимальный срок, что противоречит Европейской конвенции по правам человека, к которой присоединилась и Грузия. В докладе отмечается, что парламент Грузии уже разработал законопроект нового кодекса административных правонарушений, в котором есть положительные изменения, но далеко не все рекомендации правозащитников учтены в нем. Однако один из авторов законопроекта, представитель правящей партии Кахан Джапаридзе, утверждает, что новый кодекс будет максимально либеральным.
Новый кодекс даст судье альтернативу. Он получит возможность вместо заключения за административное правонарушение прибегнуть к штрафу.
Но принятие нового кодекса может затянуться, в то время как действующий кодекс нуждается в поправках, убежден один из авторов доклада Георгий Когия.
Чтобы каждому задержанному по административному делу было предоставлено право человека, чтобы они могли связаться с адвокатом, чтобы им объяснили, зачем их задерживать, чтобы они имели право на эффективную защиту в суде.
При этом Георгий Гогия подчеркивает, что скорейшее приведение Кодекса административных нарушений в соответствии с международными нормами прежде всего отвечает интересам правительства, иначе сохраняется большая вероятность, что власти Грузии проиграют еще не одно дело в Европейском суде по правам человека. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Итак, продолжаем программу. Сегодня мы уже упоминали новый грузинский закон о финансировании политических партий. Эту тему в рубрике «Некруглый стол» обсуждают с экспертами Кети Бучеришвили.
Сегодня наши собеседники – политолог Ника Читадзе и директор Центра политических технологий Кахи Кахишвили. Как известно, с сегодняшнего дня в контрольной палате начинает работать новая служба, которая будет осуществлять финансовый мониторинг политических партий. Все это совпало удивительным образом по времени с ажиотажем вокруг средств, которые новоявленный политик Бедзина Иванишвили перечислил партиям-партнерам. В обществе, и, наверное, не без основания, это опять зарождает сомнения, не предполагает, принят ли этот шаг для того, чтобы свести на нет конкурентоспособность всех остальных партий на следующих выборах? Этот вопрос к вам, Ника Читадзе.
Спасибо за вопрос. В первую очередь, с вашего позволения, хочу отметить, что меморандум, который был подписан между Национальным банком Грузии и контрольной палатой, он предусматривает именно передачу информации, которые касаются, значит, вот финансовых транзакций, направлений политических партий, соответственно, В этом случае, значит, функция контрольной палаты будет транспарантность, прозрачность вот данного политического процесса. Это не предусматривает, вы знаете, как-то, значит, в этом случае осуществление определенного нажима на представителей оппозиционной партии, а именно здесь говорится о транспарантности как таковой. И можно сказать, что данный, значит, меморандум получил одобрение Совета Европы, а также Венецианской комиссии.
То есть вы хотите сказать, что само по себе такое решение надо приветствовать как положительное. А мой вопрос был о том, что власти этот момент могут использовать в своих целях.
Ну, знаете, поживем увидим. Если они будут это использовать в своих целях, то, конечно же, в этом случае у нас будет повод говорить об этом. Но когда здесь говорится о прозрачности, то здесь можно говорить о том, что, конечно же, общество будет знать не только о тех перечислениях, которые осуществляются в правлении оппозиционных политических партий. Общество будет информировано о том, сколько получило, значит, национальное движение от разных там юридических или физических элит во время предвыборной кампании и так далее и тому подобное.
Вопрос Кахи Кахишвили. Скажите, а разве та безнаказанность, которая сопровождает действия властей, в качестве примера можно вспомнить тот же закон о политических объединениях граждан с таинственным исчезновением слов в нем, не дает оснований думать, что именно с этой целью предпринято решение о создании службы?
Что касается слов господина Читадзе о том, что эта инициатива получила одобрение Венецианской комиссии, я хочу сказать, что это не так. Венецианская комиссия указала, что если не существует альтернативных поводов и альтернативных источников со стороны юридических лиц финансирования политических партий, то это предпринимает как и всяческие барьеры для финансирования партий. Давайте начнем с самого начала. Работа над избирательным кодексом Грузии началась год назад и закончилась 12-пунктным соглашением, который ряд оппозиционных партии вместе с правящей партией подписали. Там нигде не было сказано об ужесточении контроля за финансированием политических партий. Наоборот, до принятия этого закона действующая норма предусматривала, что юридические лица могли перечислять в партию 100 тысяч лари, то эта сумма 12-пунктным согласованием удвоилась и стала 200 тысяч лари. После появления единой войны на политической арене, откуда, не знаю, но Министерство юстиции инициировало жестокие поправки в закон об политических партиях, а также в избирательный кодекс, которые фактически ограничили возможность финансирования политических партий. Тогда, когда только минута политической рекламы на федеральном канале, например, «Устави-2» стоит 40 тысяч лари, конечно же, обязательно, чтобы у партии были деньги, чтобы конкурентно провести предвыборную кампанию. В данном случае государство проанализировало, какие средства политической борьбы есть у Иванишвили, какие средства политической борьбы есть у власти. У Иванишвили были деньги, у власти были деньги и административный ресурс. В данном случае власти решили, что с помощью устранения денег с политической арены остается только административный ресурс, что, конечно, и дает государству большую фору во время предвыборной кампании. Хочу сказать, что с 2003 года ГРЕКО и Венецианская комиссия ставили вопрос об контроле средств со стороны юридических сил, которые входят в партию. Но это не было сказано по отношению к Грузии. Это был принят документ, который был дан на рассмотрение всех стран Совета Европы. Так что типично в Грузии никаких рекомендаций в отношении этого не было. Хотя, если анализировать ситуацию, неплохо было бы, если власти Грузии также бы с принципиальностью приняли бы те рекомендации со стороны ГРЕКО и Венецианской комиссии, которые касались использования административного ресурса, которые касались системы выборов, 50% и 30% мажоритарного барьера при выборах по мажоритарной системе, которые касались свободной прессы. В данном случае мы увидели только то, что власти с огромным энтузиазмом приняли поправки в закон о политических партиях и в избирательный кодекс, которые касаются финансирования партий, но никаких попыток не было предпринято исправить избирательную систему или ограничить действие административного ресурса во время выборов. А что касается контрольной палаты, анализ показывает, что, к сожалению, подходы изучения дел со стороны государственных служб не всегда одинаковы для правящей партии и оппозиционных партий. Вспомним, в 2010 году, когда работала комиссия по административному ресурсу, куда вошла не одна жалоба со стороны неправительственных организаций и субъектов, и я могу вам сказать с ответственностью полной, что ни по одной жалобе никакого реагирования со стороны этой комиссии не было. Что дает нам право анализировать, что и в данном случае будут не одинаковые подходы как правящей партии, так и к оппозиционной партии. Власти с большим энтузиазмом будут изучать финансовые средства Иванишвили и его партнеров политических партий, чем, допустим, и других оппозиционных партий.
Понятно. Ника Читадзе, у меня к вам вопрос. Вы после того, что сказал Кафи Кафишвили, вы продолжаете считать, что служба, которая создана в контрольной палате, сможет быть самостоятельной и независимой?
Конечно, она может быть самостоятельной и независимой, если она будет осуществлять контроль, если она не будет в этом случае пренебрегать Конституцией, пренебрегать законодательством Грузии. Меморандум был подписан всего лишь вчера, так что заранее заявлять о том, что она будет осуществлять определенные нажимы оппозиционной партии, конечно, это не является действительностью, это один вопрос. И второй вопрос. Оппозиционные политические партии, те партии, которые, значит, признаны партнерами бизнесмена Иванишвили, они уже получили деньги, они получили от 10 предпринимательских субъектов сумму, каждая политическая партия получила 1 000 000 лари. Хотя данные политические партии именно скрывали данные перечисления денег, хотя потом все это стало ясно после конференции одного из парламентариев Грузии. И, соответственно, здесь можно сказать, что эти партии получили деньги. Я думаю, что после этого они с финансовой точки зрения окрепли, и они будут в этом случае конкурировать с правящей партией. Что касается того факта, что на Руставе 2, например, реклама стоит 40 тысяч лари и так далее и тому подобное, мы не должны забывать, что многие политические партии пользовались бесплатной политической рекламой во время предвыборной кампании перед муниципальными выборами, которые состоялись 31 мая 2010 года. Здесь также нужно отметить то, что в Грузии также функционирует, мы знаем, второй канал, где все политические партии, политические субъекты имеют равное право фиксировать свою позицию, делать заявления и так далее и тому подобное. Надеюсь, что именно в Грузии перед выборами будет создана конкурентная среда.
Спасибо, Ника. И последний вопрос к Кафи Кафишвили. Правящая партия предложила начать осуществлять контроль над финансами именно с себя. И если это действительно будет прозрачный процесс, мы услышим, как финансируется правящая партия. Ну, а если вы знакомы, Кафи, с механизмом работы этой службы, настолько ли он совершенен, чтобы исключить тот момент, когда партия сможет осуществлять контроль над ней?
Я постараюсь сперва ответить на те аргументы, которые предсказывал господин Ника Читадзе, потому что это принципиальные аргументы. То, что касается того, что политические партии могут пользоваться бесплатной политической рекламой на телевидении, я это считал огромной дискриминацией те телевидения, которые государство обязывает выделять субъектам бесплатное эфирное время для рекламы, потому что любое телевидение представляет в первую очередь это бизнес, это юридическое лицо, и здесь государство противоречит самому себе. С одной точки зрения, она говорит, что юридически лица не могут носить какие-нибудь, допустим, материальные или нематериальные ценности в политическую партию. С другой стороны, она обязывает юридическое лицо бесплатно представлять эфирное время, то, что это фактически тоже деньги, какому-то политическому субъекту. Здесь уже идет дискриминация, и государство очень неправильно вмешивается в частную собственность и обязывает кого-то сделать кому-то что-то бесплатно. Что касается того, что контрольная палата будет обязательно одинаково рассматривать все вопросы как с правящей партией, так и с оппозиционными партиями, и до этого не было никаких сомнений по поводу того, что государственные структуры по-разному оценивают действия субъектов, и у нас фактически получается, что право не всегда действует в одинаковых контекстах по отношению к разным лицам, то я могу привести пример. Если мне хоть один чиновник назовет тот доклад контрольной палаты или то решение контрольной палаты, по которому глава какого-нибудь министерства, я не говорю о каких-то стрелочниках, которые работали начальниками каких-то управлений, по которому глава какого-нибудь министерства или глава какой-нибудь администрации, его дело было передано прокуратуре, это дело закончилось обвинительным заключением, я могу сказать, да, что контрольная палата действовала в одинаковых случаях всегда с одной и той же принципиальностью. Но на протяжении стольких лет я еще не видел, что по заключению контрольной палаты какой-нибудь министр был отдан за это в руки правосудия. Да, конечно, обязательно должен быть контроль за финансовыми действиями партии, это однозначно, но в данном случае мы получаем такой каскад законопроектов, который фактически уже не позволяет партиям легально получать какие-нибудь деньги, и это будет рывком к тому, что партии с легализованных денег могут перейти на использование черных, грязных денег, что это плохо для развития демократии.
Спасибо, господа. Я напоминаю слушателям, что гостями нашего некруглого стола сегодня были политолог Ника Читадзе и директор Центра политических технологий Кафи Кафишвили.
С экспертами беседовала Кети Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Мировое сообщество обсуждает перспективы внутриафганского примирения после согласия талибов открыть в Катаре политическое представительство, которое может быть использовано как площадка для переговоров, рассказывает Валентин Барышников.
Заявление талибов, что они готовы открыть офис в Катаре для переговоров с международным сообществом, некоторые наблюдатели сочли беспрецедентным шагом на пути мирного процесса, который может привести к завершению 10-летнего конфликта в Афганистане, поскольку эта группа впервые выразила готовность к переговорам. Представитель президента США Барака Обамы заявил, что Белый дом приветствует любые шаги, ведущие к внутриафганскому примирению, и подчеркнул, что примирение возможно только если талибы разорвут связи с террористической группой Аль-Каида, откажутся от насилия и будут соблюдать Конституцию Афганистана. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила:
«Мы не осведомлены ни о каком формальном решении, но мы готовы поддержать прогресс, который поддерживают афганцы. В отношении любого представительства это дело принимающей страны, афганцев и афганских талибов, прийти к соглашению по этому вопросу».
Создание официального представительства талибов было одним из ключевых элементов стратегии по вовлечению их в мирные переговоры. При этом правительство президента Афганистана Хамида Карзая было недовольно, что переговоры об открытии офиса в Катаре проходили без его участия и даже отозвали посла из этой страны. Позже, однако, Карзай согласился с этим планом. Вот что заявил Хамид Элми, представитель президента Афганистана, в интервью нашей радиостанции.
Афганское правительство ранее разработало программу из 10 пунктов. В ней говорится, что если талибы хотят открыть представительство в Катаре, мы не будем возражать. Мы выступали за то, чтобы такое представительство открылось в Турции или Саудовской Аравии. Но если талибы и американцы согласны с тем, чтобы оно было в другой исламской стране, мы будем сотрудничать с ними в этом вопросе.
Афганский аналитик Вахид Маждах, работавший дипломатом при режиме талибов, видит в происходящем хороший знак. По его словам, несколько представителей талибов, включая бывшего заместителя министра иностранных дел в правительстве талибов Шер-Мохаммада Аббаса Станекзая и Таиба Агху, ключевого политического советника лидера талибов Муллы Омара, уже находятся в Катаре, чтобы наблюдать за открытием офиса.
Я думаю, это хороший шаг, поскольку до сих пор одной из главных проблем было отсутствие у талибов места, по которому с ними можно было бы связаться, и где они могли бы выпускать заявления и давать знать о своей позиции по тем или иным вопросам. Это откроет дорогу к началу мирных переговоров.
Среди других возможных препятствий на пути мирного процесса условия, выдвинутые талибами в своем заявлении, среди которых, в частности, освобождение боевиков, обвиняемых в терроризме и содержащихся в тюрьме на военно-морской базе США в Гуантанамо. Однако, как сообщают западные корреспонденты, среди талибов, находящихся в заключении в Гуантанамо, есть люди, непосредственно связанные с Аль-Каидой и причастные к убийству американцев. Пока ведутся попытки начать мирный процесс, в Афганистане продолжается кровопролитие. На юге страны, в провинции Кандагар, накануне при взрывах погибли по меньшей мере 11 человек, десятки были ранены. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Наш грузинский корреспондент Эдита Бадасян решила предложить нам вновь посмотреть на прошедший год и подвела итоги культурного года в Грузии.
«2011 год начался с выступления всемирно известного тенора из Италии Андреа Бочелли. В дуэте с грузинской певицей Софони Жарадзе он исполнил хит «Time to say goodbye», символично попрощавшись с уходящим годом. Кто только не украшал культурные события своим участием в них в прошлом году. И среди них звезды мировой величины – Энрике Иглесиас, Стинг, Эрика Баду. А принимали их две культурные столицы – Тбилиси и Батуми. Певица, солистка Тбилисского государственного оркестра Биг Бенд Майя Бараташвили была тоже активно включена в культурные события страны. И вот какие из них она считает самыми важными.
Но проводятся фантастические фестивали джазовые, в рамках которого действительно приезжают великие джазовые музыканты. Этот фестиваль проводится регулярно, и в этом году тоже и в Батуми, и в Тбилиси были шикарные концерты. Приехал великолепный пианист американский в Тбилиси, визит Фреда Мелдау. Его пригласила консерватория.
Писатель Гурам Удишари, говоря о событиях литературной жизни, в первую очередь обратил внимание на появление в этом году первого номера литературного альманаха «Южный Кавказ». Его ведут сам писатель и его абхазский коллега, публицист Батал Кубахия. В нем собраны произведения грузинских, абхазских, осетинских, азербайджанских и армянских писателей. И в каждом регионе она выходит на родном языке. Писатель назвал и другие важные, на его взгляд, события.
В отличие от многих республик бывшего Советского Союза, у нас вот это обилие вот таких литературных конкурсов, которые само собой, значит, оживляют литературную жизнь. Это Саба из Вести. Другие были конкурсы. Плюс было очень интересное вот грузинских и русских авторов. Фестиваль на Табилале в начале лета, который организовал русский клуб.
Тем не менее, Гурам Удишари сожалеет, что грузинский читатель мало знает о культурных достижениях соседних стран.
Когда я езжу, допустим, в Азербайджан, в Армению, вот, в других регионах Кавказа, всегда прошу их, если могут, они в фильме пусть покажут мне и так далее. И вижу, что там снимают немало фильмов в последний период, а мы вот искусство наших соседей, к сожалению, мало знаем. Потому что уже 20-25 лет никак бы наше общество из-за вот таких внутренних конфликтов, карабахский, южно-осетинский, абхазский, как бы спиной друг к другу находятся, а мы не имеем права. И через искусство это огромная возможность, чтобы люди как-то больше поняли друг друга, проблемы друг друга.
Искусствовед Лейла Цицуашвили назвала событием года Международный фестиваль современного искусства «Артистериум-2011» и еще несколько десятков выставок, самыми интересными из которых были...
Это то, что были открыты в Государственном музее имени Симона Джанаше, возобновленная сокровищница калхидского золота. Также была открыта Национальная галерея после ремонта с 8 выставочными залами, в котором сейчас представлены экспонаты Музея искусств Грузии. Это грузинское искусство, начиная с 19 века, и художник Устав Пиросмани, Гудиашвили, Ахледиани.
С грустных событий начал подведение итогов года театральный критик Ника Цулукидзе. 2011 год ознаменовался большими потерями для грузинского театра и его зрителя. Ушли из жизни великие грузинские актеры Рамаз Чхиквадзе и Зинаида Кверанчхиладзе, люди, которые были олицетворением целой эпохи в грузинском театре. Однако, помимо печальных событий, были и радостные. Прошлой осенью в Грузии состоялся 3-й международный театральный фестиваль, говорит Ника Тулукидзе.
Не закрыть, напротив, фестиваль помогает нам ознакомиться с мировой театральной палитрой, помогает идти в ногу со временем и, конечно же, дает возможность показать себя. Я бы еще выделил несколько спектаклей, которые в разных театрах были поставлены в прошедшем году. «Ревизор Кизо Журдания», «Механический апельсин» Автандила Варсимашвили, «Декамерон» и «Малина» Левана Цуладзе, «Сирано де Бержерак» Давида Дояшвили. Я очень рад, что грузинский театр развивается и идет вперед.
Кинокритик и искусствовед Тео Хатиашвили подошла к заданному нами вопросу с противоположной стороны. Решила назвать два самых неудачных культурных проекта 2011 года. Первый – это фильм о российско-грузинской войне «Пять дней августа», помпезная презентация которого, как она считает, надолго останется в памяти жителей Грузии.
Это типичный голливудский фильм о конфликтной ситуации, которую можно было бы подогнать к любой точке земного шара, будь то Южная Африка или Ливан. В этом фильме конкретно о войне в августе 2008 года и о грузинской реальности ничего нет. Ну разве что танец ансамбля Сухишвили может подсказать зрителю, о какой стране и каких народах идет речь. Фильм провалился в прокате, что было вполне ожидаемо.
Вторым провальным проектом Тео Хатиашвили считает мюзикл «Кето и Коте», который финансировался из бюджета страны. Она считает, что он поставлен с излишней помпезностью.
Когда страна стоит перед серьезными социальными проблемами, государство не имеет права растрачивать деньги впустую, что произошло в случае постановки «Кето и Коте».
В то же время кинокритик говорит, что для нее стал подарком новый фильм режиссера Русудан Чконья «Улыбнитесь», который выйдет в прокат в наступившем году. По словам Хатиашвили, этот фильм, поднимающий серьезные проблемы, позволяет надеяться, что в грузинской киноиндустрии еще не все потеряно. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.